Харе Кришна. Что у нас сегодня вечером запланировано? По какому случаю собрались преданные? Что? Бхагавад-гита? Что будет? Что хотите? Бхагавад-гиту хотите? Или не хотите Бхагавад-гиту? Давайте Бхагавад-гиту. Будет? Но снова в Ташкенте, как будто не уезжали. Это влияние духовной энергии. Когда сталкиваетесь, кажется, что так всегда должно быть, и так всегда было. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 2, краткое изложение Бхагавад-гиты, текст 69, санскрит. Я нища сарва бхутанам тасям джага джагартисам ями, ясям джага джаграти бхутани са нища пашьято муне. Я, которая, ниша, ночь. Сарва. Всех. Бхутанам. Живых существ. Тасьям. В той. Джагарти. Бодрствует. Самьями. Владеющий собой. Ясьям. В которую. Джаграти. Бодрствуют. Бхутани. Существа. Са, та, ниша, ночь, пашьята, занятого самосозерцанием, муни, мудреца. Перевод стиха. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существует два типа разумных людей. К первому относят тех, кто успешно использует свой разум, занимаясь материальной деятельностью ради чувственных удовольствий. А ко второму – те, кто склонен к самосозерцанию и стремится постичь свое истинное «я». Занятие погруженного самосозерцания мудреца или мыслителя словно темная ночь для тех, кто поглощен мирскими делами. Ничего не зная о духовной науке, материалистичные люди спят во тьме невежества. Однако для мудреца, чей взор обращен внутрь, их ночь – время бодрствования. Идя духовным путем, мудрец испытывает трансцендентное блаженство, тогда как мирские люди, глухие к духовной науке, видит во сне разнообразные чувства удовольствия, которые иногда приносят им счастье, иногда страдания. Человек, занятый самосозерцанием, стоит в стороне от мирских радостей и страданий. Он продолжает духовно совершенствоваться, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Я ниша сарва бхутанам тасьям джагарти самьями ясьям джага Джаграти Бхутани Саниша Пашьято Муни. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа бодрствуют, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Краткое изложение Бхагавад-гиты, глава 2, текст 69. Здесь описываются люди разных типов разума. Прямо противоположного назначения разум бывает. Здесь имеется в виду, что люди могут строить свою жизнь в соответствии с разными целями жизни. Это тоже разум. Выбор пути – это разум. Тип разума определит направление. Если мы хотим изменить направление жизни, если по каким-то причинам не нравится то направление жизни, которое мы выбрали, нужно сменить тип разума, изменить его. И направление изменится. Это очень трудно управлять разумом. Очень трудно направить разум и ум к другой, иной цели, нежели той, которая продиктована внешними обстоятельствами. Здесь говорится об этом. Есть люди, которые вынуждены считаться только с внешними обстоятельствами. Все. Они не имеют выбора другого. Это материалистичный разум. Тамаса Бутхи называется. Тамаса означает невежественный разум. Они разумны, эти люди. У них есть разум. Но они не знают конечной цели жизни. Поэтому такие люди еще называются майя пахрита гьяна. Гьяна – знания. Майя пахрита – знание украдено у людей. Есть знания. Но этим знанием нельзя воспользоваться практически, чтобы быть счастливым. Они не могут быть счастливы, эти люди. В этом недостаток их разума. При этом из-за иллюзии собственного разума им кажется, что причина их несчастья во внешнем окружающем мире. Не в их выборе, не в их цели существования, бесцельном существовании, не в каких-то внутренних причинах их качеств, а в том, что есть просто обстоятельства и какие-то люди, которые всегда являются помехой на пути к достижению совершенства. Это сродни тому, как человек снится сон. Сон, он изменчивая вещь, непостоянная. Поэтому определяем, это сон, слишком изменчивый. Во сне можно видеть прямо противоположные вещи очень часто, бок о бок. Очень нестабильное существование во сне, поэтому называется сон. Плохо, хорошо, там очень быстро сочетаются. Сегодня плохой сон, завтра лучший сон, завтра, послезавтра, я вообще не помню, что снилось. То есть нельзя полагаться на сновидения. Они нестабильны, неустойчивы. То есть нельзя строить жизнь на сновидениях. Но таким же образом и материальное существование становится нестабильным. У человека, у которого нет твердого разума. Тамаса Будхи, он не твердый. Например, если человек созерцает объекты чувств, у него возникнет желание обладать ими. Если просто будет смотреть на это. Если мы пройдем мимо витрин красивых магазинов, нам захочется что-то иметь. Конечно, хорошая реклама. Видим примеры, как люди живут и пользуются этими достижениями науки и техники или новой одежды. На основе каких-то желания, это написано в Бхагавад-гите, желание возникнет просто, если мы будем смотреть на объекты чувств. А затем возникнет привязанность. Что это означает? Я не могу без этого жить объекта уже. Он мне понравился, теперь я уже точно знаю, что жизни нет без этого объекта. Я, скорее всего, умру, если не получу его. Мне так кажется, что я жить просто не смогу дальше. Очень тяжело жить без этого объекта. Это начинает двигать человека. Двигатель, действовать, достичь желаемого. Таким образом. И затем, когда этот объект чувств, неважно что это, материальные вещи, или деньги, или противоположный пол, в материальном мире есть такие ценности, они известны. Проникает в разум, разум становится тамаса будхи. Представьте, там не Кришна в разуме, а, скажем, машина, Тойота. Вот в чем разница, вот и все. Там тоже есть объект какой-то, достижение цели, должен быть всегда в разуме. Вопрос в этом объекте, что это за объект? На что человек медитирует в течение всей своей жизни? Что он хочет достичь в конечном итоге? Ради чего он живет, собственно говоря? И поскольку такого объекта постоянного нет, это как сон, они меняются, эти объекты, как во сне. Постоянно меняются какие-то события, нельзя управлять сном. Так и в жизни тоже нельзя управлять жизнью. Объекты меняются. Глупо было бы считать, что объектом для высшей цели была бы одна машина. Конечно, нет, мы говорим. Что вы такие вещи говорите? Вот я могу получить машину, знаете, буду думать о следующем объекте, верно же? Потом о следующем объекте. Вот она жизнь, вот она следующий объект. Но это сон, говорится, объекты меняются. Принцип не меняется существование. Смотрите, что бы ни получили, какой объект ни получили материального мира, мы не удовлетворены, потому что тамаса будхи. Он не может этого понять. Что в гонке за материальными наслаждениями он никогда не останется удовлетворен полностью. Природа такова, материальных чувств не удовлетворяются. Сколько в огонь дрова не клади, он останется неудовлетворенным. Это природа материальных желаний. И когда человек понимает это называется чистый разум, начало. Тогда он спрашивает, а зачем все это устроено? Зачем так много всего, такая гонка? Ради чего, собственно говоря, столько уже энергии потратил? Столько испытывал всяких счастья и страданий вперемешку? Никогда не могу иметь какой-то стабильный результат, не могу успокоиться. Вся жизнь пронизана какими-то беспокойствами и страхами. То беспокойство, что у меня чего-то нет, то страх, что я что-то потеряю. Если чего-то нет, я же беспокоюсь. Нету. А я хочу. Это желание делать меня беспокойным. Я хочу, но его нету. Но я хочу, но его нет. Но я-то хочу, а его-то нет. Да я же хочу, понимаете? А его нет. И я начинаю вот такую истерику. Это искусственно создано вот этим вот этой медитацией. Вот, безвыходная вот, ловушка для ума, говорится. И в эту ловушку, когда он запущен, он сходит с ума. Хочу, нету. Хочу, нету. Получил, теперь я боюсь. Теперь я боюсь потерять это все. И тут покоя никакого нет. У человека было 4 жены у одного купца. Одна была очень дорога для него. Самая любимая жена. Он всегда на нее смотрел с утра до вечера и думал о ней, только о ней. Одевал, наряжал, украшал, денег не жалел. И всем всегда показывал, демонстрировал. Вот она, вот она, вот она. Никогда с ней не расставался. Но вторая жена была другая. Он тоже был очень к ней привязан, любил ее, но прятал подальше. Боялся, что она сбежит к кому-то другому. Третья жена, однако, он давал ей свободы еще больше. Хорошая жена. Но у нее была и своя, позволяла ей жить своей жизнью. Но когда необходимо, она всегда была рядом. Помогала. А четвертую жену он вообще не замечал. Несчастную. Как будто ее не было вообще. Она как тень ходила рядом с ним. И когда пришло время умирать этому человеку, он понял, что он уходит в мир иной. И он обратился сразу к своей любимой жене и спросил, ты разделишь со мной эту участь? Пойдешь со мной? В иной мир. Мы с тобой никогда не расставались. Мы с тобой как одно целое. Жена рассмеялась, сказала, пойми, мы с тобой совершенно разные природы. Ты сейчас в одну сторону, а я в другую сторону. Мы никогда, на самом деле, не были вместе. Это была лишь иллюзия. Представьте, как человек расстроился. Любимая жена такой говорит. Он ей души не чаял, всю жизнь ей посвятил. И теперь она же в самый серьезный момент жизни, она подводит его. Говорит такие предательские слова. Мы с тобой совершенно разные, оказывается, были в течение всей жизни. И у нас совершенно разная судьба, предназначение, она сказала. Вот это да. У них были разные цели. Как здесь описывается. Для одного ночь, для другого день. Одно и то же. Несчастный чуть не умер от горя раньше времени. Позвал вторую жену и сказал, но я тебя тоже любил. Может быть, ты согласишься пойти со мной в мир иной? Разделишь мою судьбу? Она сказала, нет, дорогой. На самом деле, я уже знаю, куда я пойду. Не зря ты меня прятал. Я уже знаю, к какому человеку я должна перейти после твоей смерти. О, несчастье, я подозревал. Второй, пятой предатель в семье пригрел змею за пазухой. Ну тогда третья жена. Я тебе давал свободу, и ты была всегда свободна. Я все равно заботился о тебе. Ну я помогу тебе после похорон, сказала жена. Я совершу обряды и все, что я могу сделать, но у меня всегда была своя жизнь, независимая от тебя. Что ты от меня просишь? Несчастный решил умереть. В глубочайшем горе и скорби услышал голос. Я пойду с тобой. Я всегда с тобой был рядом. Никогда тебя не покидала. Я с тобой останусь. Чего ты скорбишь? Он видел четвертую жену. Неухоженную. Плохо одетую. Лишенную любви и внимания. Сказал, я совершил серьезную ошибку в своей жизни. Я направил любовь не туда, куда нужно. Я сделал неправильный выбор, нужно было тебе отдать свою любовь. Ты моя настоящая жена. Это аллегория. Первая жена у человека – это его собственное тело. Но он всегда наряжает его, одевает, никогда с ним не расстается. Всем показывает, только о нем и думает. Это самая любимая его жена. Все мысли об этом теле с утра до ночи. С утра мы смотрим в зеркало и говорим, какой ужас. Но мы знаем, что с этим делать. Быстро, быстро, быстро все приводим. О, все хорошо. Пойдем показывать всем остальным, что все у нас хорошо. Поэтому тело люди судят о нас. Это наш представитель. Наш главный представитель в жизни. Мы ему максимум внимания уделяем. Как он ходит, в чем одевается, на чем ездит, с кем разговаривает. Все очень важно, заметьте. Смотрите внимательно, чтобы не общались с кем не нужно, а то другие что-то подумают. В храм Хари Кришна ходите осторожно. А то другие что-то подумают. Так тоже можно. Что люди по-разному понимают эти вещи. У них разный разум. Для кого-то в храм Хари Кришна ходить хорошо. Это реальность. Реальное очищение. Для других нет. Ну, ты там только осквернишься духовным знанием. Тогда материальное желание ослабнут. Лучше туда не ходить. Факт. Так и есть. А вторая жена – это собственность. Деньги, богатство. Очень любит человек вторую жену. Но боится, что перейдет кому-то другому. Прячет ее подальше. Под замки. При себе держит. Никому не показывает. Иногда сам только ночью открывает сундуки и смотрит. О, мое. От чужого глаза. Третья жена – это родственники. Они свободны, но когда нужно и трудно нам, они придут, помогут. Не больше этого, но у них своя жизнь. Тоже объект привязанности. Ну а четвертая жена – это наша душа, которая остается незамеченной при всех обстоятельствах. Ну и шутка ли, такие красивые жены рядом. Что там душа? Вообще, кто она такая? Мы никогда ее не видели в жизни вообще. Тело вот перед нами, а дух никто его никогда не видел. Человек умер, все говорят, ушел. Кто ушел? Вот он же лежит. Ушел дух. А вы видели, куда он ушел и кто он? Не видели никогда. И плачут при этом. Духа не видели, душу. Тело осталось при них, плачут. Видите? Они так и не понимают, кто же это ушел, эта четвертая жена. Она всегда здесь, всегда рядом. Она готова выполнить любое наше желание, на самом деле. Есть душа, есть сверхдуша, они вместе, поэтому все желания выполняются. И поскольку люди не имеют непосредственного восприятия духовной энергии, непосредственно, вот так, как можно увидеть друг друга, почувствовать осязанием или на вкус, или обонянием, они думают, что все это подобно сну. Какая-то выдумка, какая-то иллюзия. То есть для успокоения ума человек придумает, что душа вечна, чтобы как-то легко умереть, может быть. Просто вдохновить, чтобы жить дальше, что есть душа, она не умирает, живи дальше. Но это, скорее всего, иллюзорно, это подобно сну. А реальность, то, что мы видим, слышим, едим, зарабатываем, вот конкретные есть вещи. Да, так ли это? В этой аллегории говорится, в момент смерти выяснится все мгновенно, что у них разное предназначение. Вот поэтому называется сном, иллюзией, великой иллюзией. Это же какая-то небольшая иллюзия, которую мы придумали, потом забыли об этом. Великая иллюзия, которая поддерживает эту иллюзию в течение всей нашей жизни, многих-многих жизней. Поэтому Прабхупада даже сказал, если материалист не хочет видеть Кришну при жизни, он увидит его при смерти. Он придет как смерть в этом случае. Что делает смерть? Все отбирает у человека в одно мгновение. И человек понимает, он жил не той жизнью. Вдруг внезапно понимает, что жил не той жизнью. Но какое нужно было жить, он так и не успел понять. В момент смерти он скорбит поэтому. Как же я должен был бы жить? Что должен делать дальше, сейчас, куда я иду, что со мной будет? Такие вопросы возникнут у него, но уже поздно, ответов нет. Иллюзия развеялась, реальность другая. Итак, реальность для материалиста, она может быть ужасной, но имею в виду материальная реальность. Тот, кто верит в материальное существование, должен знать, реальность сурова. Что это такое? Рождение, старость, болезни, смерть. Это реальность. Вы заметили, что материалисты это тщательно скрывают подальше. Старость, подкрашивать волосы нужно, подтянуть кожу на затылке. Да, но люди хотят как можно больше протянуть вот этот, отодвинуть старость подальше. Что неприятно, не хотим ее показывать, не хотим быть стариками. Да, мы видим стариков, которые согнуты вот так, никогда не выпрямляются. И нужна палочка спереди в руках, чтобы ходить. Вот никто не хочет, ни один человек не захочет, но это происходит. Все равно это происходит, это реальность. Ее даже не скрыть в какой-то момент. Это реальность, потому что. Поскольку люди боятся этой реальности, не хотят ее либо скрывать, либо вот этот дом престарелых, знаете, где-то подальше делать, за городом сейчас, там, чтобы никто их не видел, несчастные старики, там, одиночки, одинокие, больные, умирают каждый день кто-нибудь там, тяжелая, суровая атмосфера, боже, боже, боже. К этому привык каждый человек. Но они делают такие места, где есть много молодых людей. Для молодых специальные программы делают. Для тех, кто за 30, отдельные программы. Тем, кто за 50, отдельные программы, чтобы не пугать никого. Тем, кому за 70, отдельные программы нужны тоже. Тем, кому за 80, если кто-то остается, тоже нужна отдельная программа. Отдельную комнату, отдельную программу, чтобы никто его не видел. Вот такие вещи происходят, видите? Люди отделяют, не хотят видеть друг друга в смешанном состоянии. Хочется, чтобы все были молодые, красивые, зубастые, такие, знаете, красивые волосы у них, одежды, чтобы все были бы здоровы, прыгали. Вот настоящий мир. Но, к сожалению, это уходит куда-то. Это меняется. Даже если люди здоровы, то еще болезни могут быть, которые становятся все больше и больше, реальность такова, что болезни больше. Но тогда, чтобы заглушить эту реальность, они как можно больше выпускают лекарств, еще больше, чем болезни. Не проблема вашей болезни, у нас столько разных лекарств, знаете. В количественном отношении мы победили. Болезни меньше, чем лекарств сейчас. Поэтому все-таки наука взяла верх над этим. Сейчас здесь аюрведа, и китайская медицина, и западная медицина, и восточная медицина, и в каждом городе есть свой лекарь, свой стиль у каждого вырабатывается. Здесь столько возможностей, если человек поинтересуется, не подумает, о, какие болезни, какие проблемы. Нет проблем, если я заболею, смотрите, сколько возможностей. И все люди лечатся аккуратно всю жизнь. Как только родились, начинают лечиться. Это реальность, видите? Это реальность. Но они ждут, что когда-то я буду здоров. Когда-то в будущем, когда все лекарства я смогу употребить, я, конечно, стану здоровым когда-нибудь. Они надеются на это. Но реальность другая. Нет, этого не происходит. Болезни сопутствуют всей нашей жизни. Все на век кали. С рождения уже. Человек рождается уже больной. Что с ним делать? Сразу нужно лечить. Сразу, как только родился. Поел. Сразу нужно лечить, потому что он не может справиться сразу с пищеварением. Зубы полезли. Опять проблема. Температура. Значит, каждый день что-то происходит. Подрос, пошел, упал, синяк поставил, опять проблема, забинтовывать нужно, там царапина, там травма, там разногласия. Потому что психические травмы есть, еще обижаются люди друг на друга. Если все это сложить, мы видим, что мы ходим как, знаете, ходячая могила при жизни уже. Если все это вот раскрыть, всю нашу память, вот это вот прошлых вот этих вот проблем, материальной реальности именно, которую мы скрываем, с улыбками. А скрыть можно забыть только на какое-то время. Я сейчас скажу, как забыть о реальности. Нужно надеть красивые одежды, самые любимые, вылить на себя флакон духов, которые отпугивают комаров, привлекают мужчин. Есть такие духи. Пойти, где много людей, где есть праздник, где музыка, где все улыбаются друг другу многозначительными улыбками, необычными, многозначительными очень улыбками улыбаются. Явно за этим что-то стоит. Вот там, когда ум возбуждается предчувствием счастья, вот тогда человек забывает что-то. Предчувствие. Счастья нет, предчувствие есть. Вот это еще очередная иллюзия. А что в конце вечера? Реальность. На следующий день голова болит. И столько я натворил всяких дел странных в этот вечер под этим впечатлением счастья реального. Столько всяких вещей сделал, которые лучше бы не делать было бы. А часто человек в милиции просыпается. Вообще не помню, что с ним случилось. И нужны свидетели, чтобы объяснить ему, что было. То есть люди хотят забыться, но потом снова реальность. Снова свидетели придут, напомнят, что было то-то, понимаешь? Нет, я с этим не согласен. Ну, прости, свидетели, вот, все, подписано. Тебе придется отвечать за все это. Реальность такова, что за каждый поступок человек отвечает. Там Асабудхи говорит, не хочу отвечать за то, что я не помню. Кто-то так думает. Что законы кармы, если в прошлом я что-то делал, я же в этой жизни не помню. Но глупо было бы спрашивать с меня все это, если я не помню ничего, верно? Несправедливо же. Нет. Памяти, может быть, нет, а ярлык остался. Печать на лбу. Она осталась, не стерлась. Мы же не видим, правильно? Но печать стоит. Ну, другой пример. Человек пошел, заразился инфекционной болезнью какой-нибудь. Но он не знает, где это было, потому что есть инкубационный период еще, это трудно определить, где точно конкретно он мог заразиться. Он скажет, я не помню, где заразился, а что вы меня обвиняете в болезни? Да, но все явные симптомы, ты заражаешь других, тебе нужно изолировать. А? Симптом-то остался. Также люди говорят, я не помню своей прошлой кармы. За что? А потому что у тебя дурной характер, симптом-то остался. Твои плохие поступки зафиксированы, и симптом, твой плохой характер, плохие качества. Вот поэтому ты получаешь по заслугам. Просто потому, что ты стал раздражительным, злым, непримиримым, обидчивым, глупым. Знания не хочешь получать, всех критикуешь, если ты вот выработал такие. Откуда? Упрямый, как осел. Почему? В прошлом совершал грехи, потому что. Вот они симптомы. Поэтому людям ты не нравишься. Тебе приходят также несчастья какие-то, какие-то оскорбления приходят. Я говорю, за что? Я ничего не помню. Нет, дорогой мой, все при тебе осталось. Помнишь ты или не помнишь, есть свидетели. Так устроена природа. Но человек думает, это иллюзия, это какой-то сон. Что вы придумали? Законы кармы, давайте все это изменим. Давайте законы государства установим. Законы кармы не будем устанавливать. Это не уже установлено все. Это реальность, это день. Нужно проснуться и увидеть, что это реальная жизнь. Нельзя это изменить, законы Бога. Как они изучают законы старения? Но законы старения связаны с солнцем. Как они могут управлять солнцем? Также они не могут управлять законами старения. Это связано с высшей энергией. И также есть высшая энергия, которая пробуждает человека. Есть энергия, которая вводит в заблуждение его. Вот это вся вселенная, эти объекты чувств, события, которые вокруг нас. Они влияют так, что мы нестабильны. Мы то расстраиваемся, то радуемся, то хотим что-то делать, то ненавидим что-то делать. То любим, то убиваем друг друга. Это взаимодействие с этой внешней реальностью. Где человек галлюцинирует каким-то счастьем, хочет вырвать из этого мира счастье. А есть внутренняя энергия, которая пробуждает его изнутри. Так же, как человек просыпается. Что меняется? Мир меняется. Меняется сам человек. Вот он спит, а теперь проснулся. Что изменилось? Ничего не изменилось, кроме его сознания. Ничего менять и не нужно. Нужно просто выйти из сна. В реальность. А реальность духовная, это означает присутствие Бога. Всегда в жизни есть присутствие Бога, прямо в собственном сердце. Это реальность. Это означает, что беспокоиться не о чем, потому что нечего здесь контролировать. Все находится под полным контролем, четким, справедливым, совершенным. Тут нечего улучшить в этом мире и даже нечего ухудшить. Тут нужно просто понять, как перейти в сознание Бога, в сознание Кришны, Прабхупада сказал, в сознание Васудевы. Осознать присутствие Бога в своей жизни. Это есть реальность, это день пробуждения. Один человек работает для Кришны, другой человек работает для себя. В этом разница. Тот, кто работает для себя, он галлюцинирует. Тот, кто хочет сам себя сделать счастливым, это галлюцинация. Это невозможно. Нужен достойный объект счастья. Высший объект – это Бог. Мы обсуждаем с людьми, что джива маленькая, когда объясняем, что такое душа. Сад Читананда, она вечно полна знания блаженства. Она очень маленькая, крохотная. Если взять кончик волоса и разделить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, вот одна такая маленькая частичка, это будет жива, частичка жизни. То есть мы с вами. В области сердца она вот здесь сейчас находится, вот тут. И заполняет сознанием все тело. Заполняет сознанием, дает жизнь ему. Сознание – это жизнь. И когда мы рассматриваем потребность этой маленькой души, мы удивляемся. Она маленькая, а потребности у нее – безграничный. Вечность, смотрите. Полное знание и безграничное блаженство. Ананда. Ничего себе. Вот такая маленькая. А потребности у нее, я бы сказал, знаете, нескромные. Но ей нужно безграничное что-то. А что же такое безграничное? Это и есть Бог. Вот все. Вот ее психология. Она ищет Бога. Ищет безграничное счастье. Это иллюзия, скажите мне, или реальность? А кто-то думает иллюзия. А кто-то думает достаточно... Тойоты последней модели или BMW. Это иллюзия. Это сон для души. Как можно удалить душу машиной какой-нибудь? Сейчас машин очень много. В Ташкенте их не так много. Вот в Алмате их очень много стало машин. Уже проехать практически невозможно. И люди сидят за рулем в пробках и думают, что они счастливы. Каждый в своей машине страдает. Видите, какое счастье. В Москве 4 часа нужно, чтобы проехать на Намахату по городу иногда. Все счастливы, хорошие дороги, хорошие машины, сидеть в пробках в своих хороших. Там уже есть телевизор у них в машине, DVD, MP3, MP4, MP5. Все, скоро туалет поставят. Все возможности, страдайте сколько хотите, в удобных машинах. Это иллюзия, не так ли? Люди запаковали себя в машины, думают, что они наслаждаются. Запаковывают себя в квартиры с железными дверями, с решетками, с глазками и думают, что они свободны. При этом. Они там себя закрывают на такие замки, знаете, и когда там звонок в дверь, они пугаются сразу, идут смотреть в глазок, кто пришел, вообще вооружен или нет. Особенно, если это вечером. Говорит, я свободный человек. Я счастливо живу, видите. От каждого звонка он вздрагивает. Если накопил много денег, удалось наконец это сделать, он такой счастливый, знаете, он спать не может от счастья. Он думает, как бы не пропали все эти деньги. Счастье просто уснуть не может, ему снотворное нужно дать. Это иллюзия. Это никак к реальному счастью нельзя причислить. Если мы посмотрим, то люди просто страдают от начала до конца, думают, что наслаждаются. Вот это иллюзия. Если даже проанализировать каждый момент, вот каждый настоящий момент, увидим, что страдания постоянные. Если мы сидели, не сидели бы здесь, так и не слушали лекцию, мы бы могли бы так сидеть долго, скажите. Вот так вот на четвереньках сидеть, смотреть в одну точку. Да сразу понятно, что страдания. Сидеть-то невозможно вообще на полу многим. Многие не привыкли, это видно, сидеть на полу. Им трудно сидеть на полу. И потом, неизвестно, что вы сейчас только что поели, у всех в животе какие-то проблемы, у каждого еще есть, у половины. Там то проколит, то прострелит, то спина зажата. То, когда болезнь себе дает знать. Но мы одеты, хорошо улыбаемся, сидим при этом. И когда слушаем лекцию, мы забываем об этом. Немножко забываем. Но если лекцию остановить, мы не сможем сидеть долго. Начнем сразу шевелиться, сразу вставать. Нет терпения никакого, все, надо уходить. Страдание налицо, видите. Как в поезде или в самолете, что там делать? Сидеть вот так вот. Сон можно сойти. И люди начинают засыпать, грезить во сне. Так, коротать время. Или опять какие-то развлечения нужны. Стюардесса, приготовьте столики, завтра сейчас. И все сразу. Как спасение для них, знаете. Это невозможно, это просто трудно терпеть. Они все мыслями в аэропорту уже все. Там встречают, они живут этим в будущем. Счастье вот ждет нас, на самом деле. Поэтому они там сидят. Но кто бы сидел, если бы он точно знал, что он не долетит. Никому это не нужно было там сидеть 2 часа или 3 часа. Все поняли, там страдания на лицо. Зачем сидеть в этой камере, гудящей, вибрирующей постоянно так? Но вы помните, что вас там встречают люди, или там у вас какой-то бизнес, какие-то планы, и вы терпите, вы принимаете, вы страдания принимаете как наслаждение, потому что вы думаете, что в будущем это все окупится. Когда-нибудь это люди оценят, потомки. Мои аскезы, мои усилия, мои дети, моя жена, мои близкие люди оценят, и я это делаю для них, чтобы потом получить от них любовь. О. Дети вырастают, говорят, папа, пока. Любви не жди, у нас своя семья теперь. Свои дела, свой бизнес. Там дом престарелых недалеко от тебя построили. Я оплачу, не волнуйся. Все будет по любви, все будет хорошо. Видите, тоже не сбывается мечта. Так устроена жизнь, что никак материальное счастье не приходит нам, не остается с нами надолго. Немножко в уме, немножко поиграем этим, в реальность другая. И в этой реальности мы не хотим жить. Нет, нет, нет. Если об этой реальности только думать, что вы, жить не захочется. Рождение, старость, болезнь, смерть, об этом думать? Только сумасшедший может думать об этом с утра до ночи. А? Да вы же не выживете тогда. Если вы точно знаете, что умрете в любой момент, вы же жить не сможете спокойно. А вдруг сейчас? 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 Нет, надо во что-то верить другое. Нужно верить в жизнь, верно? Но в духовную жизнь, в вечную жизнь. Если уж верить во что-то, то нужно брать наивысшую цель существования. Нужно верить в свою максимальную, наивысшую потребности духа, а не потребности тела. Это будет смелее решение, смотрите. Смелее Прабхупада говорил, что тут такого смелого в их попытке достичь Луны, сказал Прабхупада. Мы смелее, мы хотим Голоку Вриндавану. Мы строим план на Голоку Вриндавану, а не вот всего лишь на Луну, а мы на Голоку Вриндавану. То есть наша вера, она еще может быть выше. Вот нужны такие высокие идеалы. И в этом случае мы видим, что высокие идеалы пробуждают душу, и человек успокаивается. Как только он проснулся, он думает, ну что? Да, это же был сон. Были беспокойства, но это сон. Это просто ушло. Этого не было. Это просто была иллюзия. Нет ни радости, ни страданий. Что только не пригрезится. Есть реальность. Я вечная душа. Никогда не было так, чтобы я не существовал. Или ты не существовал, Кришна Гитарджуни. Или все эти цари не существовали. И никогда не будет такого времени, чтобы они прекратили свое существование. Ты боишься о их смерти на поле битвы, но они всегда будут жить как души. Ты не сможешь убить никого. Это невозможно. Душа не расчленяется на части, не сжигается огнем, не растворяется водой. Нет такого вида оружия, чтобы убить душу. Никто не может убить бессмертную душу. И когда человек медитирует на духовные явления, вот это начало пробуждения. Не все у него будет связано, потому что он сравнивает еще со своими сновидениями. Знаете, когда хороший сон, у нас кто-то будет, мы думаем, что этот голос пришел в мое сновидение, эта личность сначала, вмешивается в мое сновидение. И он говорит, не мешай, я сейчас не буду вставать, мне нужно сон смотреть. Ты переживаешь очень важные вещи, события очень важные сейчас. Смотрите, мы так думаем, там ничего нет. Это просто сон. Но мы хотим остановить реальность, не вмешивайся слишком. Чуть-чуть сказал, я слышу, все, уходи, я буду продолжать, мне нужно сон досмотреть. Очень важный сон. Только что нашел много денег. Только что поверил в это во сне полностью. Ты этот голос, понимаешь, эту веру разрушает. Но он скажет, там нет денег. Нет, я видел деньги. Я ощущал их присутствие, даже запах чувствовал. Это реальность, видите? Этот голос смешивается, и давай вставай, на работу пора. Какие деньги? Это сон был просто. Никаких денег нет. Вставай, нужно идти на работу, зарабатывать твои деньги. Но я не хочу идти на работу, зарабатывать деньги. Хочу, вот тут были уже деньги готовы, понимаете? Это иллюзия, иллюзия. Вот это, она имеет тоже свою силу. Иллюзия – это великая вещь, это иллюзия Кришны. Очень трудно разрушить иллюзию. Люди думают, это реальность. А вы им говорите, это другая реальность. Это реальность рождения и смерти, в которой ты живешь. Очнись. Но не важно, они говорят, подожди, не мешай мне. Но у меня сейчас такие важные события в жизни. Я женюсь, или я сейчас делаю удачный бизнес, понимаешь? Мне сейчас не время сейчас заниматься душой или Богом. Вот когда состарюсь, может быть, тогда. Сейчас не кстати эти твои, вот твоя проповедь, вмешательство и все остальное. Потому что мое материальное существование вот только-только подает надежды какие-то. Тут чего-то достигаю. Иногда на программу приходят очень богатые люди. Сейчас стали приходить очень богатые, влиятельные люди. Интересуются духовной жизнью. И в России, и в Казахстане тоже. Не всегда хорошо одеты, они обеспечены, у них высокие положения. Очень красивые люди, образованные, интеллект в глазах у них. Здесь говорится, они разумные, два типа разума есть. Но они страдают. Их разум на 70% используется, чтобы скрыть эти страдания, создать иллюзию счастья. У меня положение, у меня деньги, у меня то. Нет, я счастлив, у меня все в порядке. Ой, я счастлив. Ну и что, что там у меня сын наркоман? Но в целом я счастлив, я всего добился. Но это реальность, понимаете, она каждую секунду влияет на ум человека. Он спать не может, он страдает. И когда они приходят поговорить, эти люди, знаете, в рабу не пожелаешь. Вот они успешны, в материальном отношении, все у них есть. Но какие они страдания испытывают? Я после этого думаю, преданных страданий нет. Нет проблем никаких. Преданный придумает свои страдания. Если не соблюдать 4 принципа, какие страдания могут быть? От чего вообще? Ну, только от того, что они их соблюдают. Все. А теперь попробуйте не соблюдать эти принципы, и вы увидите, настоящие страдания придут. Вот тогда настоящие страдания придут. Здесь страдания, потому что чувства несколько неудовлетворены. Вот и все. Но мантру повторял, и все хорошо. Приехал духовный учитель, сказал, давай пой Хари Кришна, и я вдохновлен, еще могу полгода прыгать, скакать. Потом снова могу переключиться, у меня нет объектов чувств, желаемых, как у материалистов. Всегда чего-то не хватает для материальной жизни. Я вдруг вспоминаю об этом. Снова преданные соберутся на праздник, попьют Хари Кришна, и опять полгода можно забыть об этом. Какие проблемы у преданных вообще? Страдания у преданных не настоящие, поддельные. Вот приходит преданный со страдающим лицом. Рассмешен, тоже смеется. Как ребенок. Плачет игрушку, да, и все, уже смеется. Все довольны. Но какие там страдания? Ни одного страдающего преданного толком ты не видел. По-настоящему. Но материалист, хоть ты перед ним цыганочку в присядку вместе с Хари Кришна, хоть что. Его развеселить очень сложно. Каменный ум, каменное сердце, он сосредоточен только на своих эгоистических мотивах. Отвлечься практически не может. Ни на секунду даже. Очень сложно. Если только не посмеяться над этими же страданиями. Юмор у них такой. Черный юмор называется. Любят это все. Знаете, когда уже такая жизнь, вот над этим тоже нужно посмеяться, они говорят. Немножко хоть возвысишься, хоть какого-то юмора добавить туда. Поэтому их чувство юмора часто бывает извращенным, несколько нездоровым, не смешным. Преданные плачут, когда шутят материалисты. Бывает такое. Ну, помните эту историю, Прабхупада видел в детстве, когда один человек отрубил курице голову, бросил ее на землю, она прыгала без головы, он смеялся. Это для него была юмор, шутка. А ребенок маленький сидел и плакал, наблюдает. И все. Но также преданно смотрит на шутки и плачет. Они над страданиями смеются. И страдают из-за страданий, и наслаждаются тоже страданиями. Все кинокомедии просто они там падают, ломятся, ломают себе голову, уроняют что-то друг на друга. Если это все в реальности сделать с человеком. Это же не может быть никакой шуткой. Это страдание на самом деле. Но это так сыграно, что становится предметом юмора. Поэтому в материальном мире нет ничего, кроме страданий. Но иллюзия такова, что человек думает, нет, тут много возможностей наслаждаться, подождите, дайте мне время еще только. Я только начал свою жизнь. Я только начал, понимаете, я только закончил школу. Мне 17 лет, я только закончил школу, дайте мне время, я буду счастлив. Да, я сейчас карьеры достигаю, дайте мне время, я вот скоро достигну карьеры. У меня уже есть некоторые успехи, дайте мне время. О, мне уже 40 лет, у меня только все начинается, дайте мне время. Вот только сейчас я понимаю, что такой жизнь, опыт получил. Только дайте мне время, я уже знаю, что нужно сделать. 50 лет дайте мне время, мне нужно подлечиться немножко, я еще много успею сделать. И 70 лет дайте мне время. Я еще успею что-то сделать. Хотя он же ничего уже делать не может. Вообще ничего делать не может. Может только вспоминать прошлое человек. Но он в иллюзии думает, что у меня еще есть какое-то время. Я еще подожду, потому что мои потомки работают над моей проблемой. В будущем они найдут причину старения. Есть такие люди, так думают. Иначе мы их не погружали в морозильные камеры за деньги. Морозильные камеры за деньги их замораживают и откладывают. Там они будут сотни лет лежать, пока ученые не откроют секрет возвращения к жизни замороженных людей. Тогда, когда будет, знаете, счастье на планете уже полностью, они ждут этого там в морозильных камерах. Когда установится всеобщее счастье, мир, когда наука достигнет совершенства, она устранит старость, тогда их разморозят. И они будут счастливы. Они не хотят жить в этой реальности, видите. Но они надеются, что в будущем будут счастливы. Вот такие у людей есть планы. Самые несбыточные, самые сумасшедшие, которые даже во сне присниться не могут. А? Тут говорится про сон, но даже во сне такой присниться не может. Реальность другая. Родившийся умрет. Все просто. Умерший родится снова. А когда, это уже не имеет значения. Люди в Сати-Югу жили 100 тысяч лет. Ни одного до сих пор мы не обнаружили. Нет их. Все умерли. 100 тысяч лет тоже пройдет. И миллионы лет тоже проходит. Материальное существование временно. Это реальность. И поскольку человек должен знать, что материальное существование временно, должен планировать это в своей жизни. Любой этап жизни временный. Любой. Ученичество ли это, или семейная жизнь. Или отшельничество, или саньяса. Это все временно. Кто-то думает, что цель жизни – семейная жизнь, семья. Вот конечная цель жизни. Нет, это лишь маленький этап жизни. Лишь четверть существования занимает, того меньше. А потом начинается отшельничество, отход от дел, погружение в духовность большую. Отход от дел на пенсию – это тоже не цель жизни. А цель жизни – полное отречение, полное предание Богу, полное предание Богу. И тогда человек может планировать уже свою следующую жизнь, следующее рождение. Вот это разум, вот это реальность. Умерший родится снова. Это реальность. Нужно думать об этом тоже. Иногда мы должны подумать и о новом воплощении своем, о следующей жизни. Будет ли эта жизнь полностью духовна на Вайкунтхе? Или, возможно, продолжим существование в этом мире? Нужно быть готовым к тому и другому. Преданный, который непрерывно продолжает преданное служение, говорится, что ему все равно, где он воплотится дальше. В раю или в аду, или на Вайкунтхе. Что для него, в принципе, ничего не меняется. Он как служил Кришне, так и служит Кришне. Это та же самая духовная атмосфера. Где бы он ни был, он живет только в духовной атмосфере. Преданный может создавать эту атмосферу вокруг себя, в уме, в сердце, достигает мира. И таким образом он всегда живет в реальности. Поэтому для него не важно, в каких обстоятельствах он рождается, в какой стране, в какой семье, какие у него родители, какая у него нынешняя семья даже, не так это имеет большое значение для преданного. Он может при любых обстоятельствах и может служить Кришне в своем сердце всегда. Всегда найдет возможность для преданного служения. Потому что оно независимо по определению. Оно духовно. Оно не принадлежит материальному миру вообще. Не связано с ним никак. Оно совершается глубоко в сердце. Очень глубоко. Туда добраться может только Кришна. Вот там совершается преданное служение. Для Кришны прежде всего. А затем включаются и другие все энергии. Потому что у него много энергии у Кришны. Если мы совершаем преданное служение Кришне, и развеем свою бхакти, эта бхакти распространится на все, буквальным образом, на все его энергии. То есть материальная природа – это проводник духовной энергии в человеческой форме жизни. Как провод, говорится, подключенный к сущности, проводником. Он сам не электричество. Не является электричным, это проводником. Так человеческое тело – это хороший проводник, великолепный проводник. И если человек начинает служить Кришне в глубине сердца, то все его энергии, энергии ума, разума, чувств, энергии творческие, любая материальная его способность становится одухотворенной, очищается. Очищается означает, что она очищается от недостатков, от зависти, от жадности, от гнева, от иллюзий, от скорби, от страхов, от похоти. Это в процессе бхакти человек становится как бы духовным. Даже тело становится с духовными качествами. Это другая реальность. Это равносильно тому, как человек болел, страдал. И теперь выздоравливает, страдания уходят. На одном семинаре мы проводили для новых людей недавно лекцию. Это была, по-моему, Караганда или Астана. Очень много приходит потом записок с вопросами. Очень много. Десятки, сотни записок. Разные вещи людей интересуют. У кого-то в семье неполадки, у кого-то с сыном, у кого-то с дочерью, у кого-то с мужем, женой и так далее, у кого-то на работе, у кого-то с своим умом. У каждого есть какие-то трудности, они пишут, просят совет. И мы говорим, начните духовную жизнь. Потом пришла записка, вы всем отвечаете одно и то же, начните духовную жизнь. Столько разных вопросов, а вы всем одно и то же говорите, начните духовную жизнь, один и тот же рецепт. А считайтесь очень квалифицированным психологом при этом. А всем одно и то же повторяете. Так, люди думают, если он квалифицирован, почему дают один и тот же ответ всем? Мы же все разные. Но суть в том, что сначала мы должны выздороветь, прежде чем приступить к разнообразной деятельности. Когда мы это сказали, человек подумал, да, да, правильно. В больнице мы так делаем, мы говорим всем выздороветь. Какая бы там болезнь ни была, говорю, сначала нужно выздороветь. А уже потом мы начнем настоящую деятельность. И каждый правит свою индивидуальность и все остальное, это уже потом. А сначала нужно выздороветь, сначала нужно заняться духовной жизнью, заняться собой, успокоить ум, научиться управлять чувствами, поставить высшую цель жизни, начать двигаться к этой цели, начать процесс пробуждения, осознать, что я во сне, есть реальность, которая ждет моих усилий, ждет моей деятельности. Реальность. Реальные живые существа нас ждут. Бог – это реальное живое существо. Его окружение – это реальное живое существо. Вайкунтха – это наш дом, реальное место. Нужно вспомнить, что это место ждет меня к деятельности. Вот так. Вот таким образом, когда бхакти совершается в сознании Кришны, когда мы направлены в садху, шастры, гуру направляют наш ум, мы пробуждаемся. В результате этого страдания как бы уходят. Как во сне. Они были. Мы даже на себе можем чувствовать страх от этого сна или неприятности от этого сна, но это сон. Также можем находиться под впечатлением материи какое-то время, но это лишь поверхностное впечатление у преданных. Мы не будем страдать глубоко. Материалистов Кришна опускает в ад ногами вниз, а преданных вниз головой. В этом разница. Материалист поймет, что он в аду, когда уже вот здесь будет ад. Весь он погрузится туда. А преданный, когда он вниз головой погружается, сразу это определяет. Нет, он не в аду, только коснулся его. Поскольку вниз головой, он сразу чувствует эту атмосферу преданной, сразу ее понимает. А материалист не понимает, он в иллюзии находится. Это как наркоз у него. Он не понимает, что погружается в страдания. И когда вот уже достигает критической точки, вот тогда он понимает, что он полностью погрузился в ад, но уже поздно, все. А Кришна преданных переворачивает вот так вот. И так вот. Просто касается головы ада иногда, чтобы они опыт почувствовали такой быстро. Но они никогда не погружаются в ад на самом деле. Лишь касаются его в уме. Вот так. И сразу пищат. Материалисты мужественно сносят ногами вниз. Так мужественно, стойко погружаются. Целенаправленно. Медленно, но верно. У них цель. Мужественные люди. А преданные не мужественные. Они сразу... Кришна, Кришна, Кришна. Очень чувствительная часть, голова, низ головы. Так, иногда мы видим такие вещи, но слегка касаемся только. Страдания материалистов, на самом деле, для них нужна серьезная помощь, медицинская, психологическая, чтобы потом их привести в здоровое, нормальное чувство. У преданных не бывает таких глубоких проблем. Потому что Кришна изнутри помогает им. Сохраняет то, что они имеют. И дает то, что им еще не хватает. Хранит их ценности жизни всегда. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста?
пожалуйста.
Разум и сознание. Есть чистое сознание, а есть сознание, которое входит в разум. В этом случае разум тоже как синоним сознания, можно говорить, применять можно также. Разум. Сознание – это разум, сознание – это ум, сознание – это чувство, можно так сказать, потому что сознание входит туда. Но есть чистое сознание вне этих также. Сознание входит в ум тоже. А раз вошло в ум, значит сознание там, можно сказать, что сознание. Вот вы ко мне обращаетесь как к телу, верно же? Это тоже я, поскольку тут есть душа, поэтому вы ко мне обращаетесь как к телу. Вот физически смотрите и говорите, ко мне обращайтесь. Можно принять тоже. Да. Можно обратиться к душе человека также. Это Бхагавад-гита. Это обращение к духу. Еще вопрос, пожалуйста.
Вы упоминали, что душа в размере составляет 10 тысяч и прочее голов. Вот сейчас современная технология, современная, допустим, аварийная, что-то не позволяет увидеть. Насколько это будет?
То есть душа очень маленькая, одна действительно кончика волоса, мы упомянули. Но современные технологии как бы позволяют видеть такие вещи. Да, это в принципе возможно с точки зрения современной науки видеть такую маленькую частицу. Но нужно так точно прицелиться. Среди миллиарды, сотни триллионов, там одна такая есть душа, вот нужно точно прицелиться. Это место не могут найти. Это невозможно. Кроме того, все равно в микроскоп ее не увидите, она духовна. Да, потому что это лишь образное сравнение, не физическое, опять же. Даже кончик волоса, он бывает разной толщины у людей, разная толщина волоса. Это более образное, не математическое сравнение. А почему так все-таки говорится, такое сравнение дается? Математическое, физическое сравнение, да? Размеров души. Такая маленькая. Это можно доказать другим путем. Каждый может это доказать. Ну, каким путем мы идем в духовной жизни? Кришна безграничный, а мы маленькие по отношению к нему. То есть мы уменьшаем свое ложное эго. Так? В процессе духовного ракетства будет меньше, меньше, меньше. И вот так мы находим душу. Когда мы становимся вот такими маленькими, как атом, на лотосных стопах Кришны, мы постигаем душу, видим ее. Вот так. Это тоже микроскоп. Микроскоп. А я сам так постигаю душу. То есть я большой, потому что я галлюцинирую. У меня мания грандиоза. Ложное эго называется. Я чувствую себя хозяином мира. Поэтому мне нужен микроскоп, чтобы себя увидеть. Я такой большой, понимаете? Мне нужно еще убедить, что я маленький. Это не так-то просто. А как увидеть, должен стать маленьким в сознании своем. Вспомнить, кто я, какое я на самом деле свое концепциональное положение. Говорит, атом, пылинка на стопах Кришны. Вот что-то такое. Так, как пишется. И вот когда я обрету именно такое сознание, я могу увидеть душу. Путем уменьшения ложного эго мы идем. Именно таким путем. И становимся душой. Все очевидно. Очевидно мое положение. Все, я начинаю видеть. Как уменьшить ложное эго? Нужно пойти к врачу, он обрежет ложное эго. Иногда спрашивают на семинарах о семейной жизни, спрашивают люди, есть у меня вторая половина? Ну, их это очень волнует, вторая половина, чтобы, ну, точная была, не просто такая вторая половина. Вот они где-то читали, что есть точная вторая половина, знаете, вот если я вот такой, то она вот такая, вот точно подходит друг к другу. Точно, смотрите, совпадает. Вот есть такая? Половина. И мы их не хотим разочаровывать, конечно, мы говорим, есть половина. А, как найти такую половину? То есть они не хотят меняться, нужно просто половину найти, чтобы точно попадало, и все. Знаете, тогда все счастливы. Вот. Оставайся, каким есть, просто найди вторую половину, будешь счастлив. Это их идея. Я говорю, есть, можно взять один камень и другой камень. И примеряйте, совпадает? Есть такие поверхности камней, что точно совпадают? Нет, не найдете, не совпадают. Тогда начинаете делать вот так вот. Вот так вот, с искрами, с пылью, вот так вот, со скрежетом. И когда это все обтирается, с гладким, приятным, вот, получаете вторую половину, берите. Обычно во взаимоотношениях с преданными это вот много таких половинок получается хороших очень. Преданные попадают. Сначала они как бы совпадают, кажется. Все мы преданные Кришне, это полное совпадение, видите. Потом выясняется, что нет. У одного здесь острый конец, у другого здесь острый. Там как-то, знаете, вот неудобно все. Это как не примеряй, вот никак не получается точно. Вот. И она начинается вот такая вот вещь. Щебенка есть, да, она так цепляется, она не двигается. А есть галька, она такая вот плавная, как мягкая, приятная. Тоже камень, но вот такие свойства у него очень приятные. И вот постепенно мы становимся такой галькой. В служении, сотрудничая друг с другом, мы стираем ложное. Можно ли жить во сне реальной жизнью, потому что треть жизни все-таки во сне проходит. Жалко. Прабхупада сказал, тогда можно сократить сон. Но это наука, это можно научиться при помощи определенных тренировок, если человек здоров, он может сократить сон. До 1,5-2 часов в сутки. Но суть в том, что мы не хотим сокращать свой сон. У нас нет такой задачи. Но кто-то может. Только не превращайтесь в таких аскетов, которых сдувает потом ветром по улице. Это вопрос уже духовной жизни, духовной энергии. Возможно, но я не думаю, что кто-то ставит сейчас такие задачи. И нужно ли это, тоже не знаю. Хотя сон в благости, говорится, он реальный сон. Это та же реальность во сне, также можно делать полезные вещи. Например, Расикананда, он ночью повторял свои круги, 64 круга, повторял во сне, с четками ложился спать, и повторял за ночь 64 круга мантры, а днем совершал служение. Не терял ни секунды, ни минуты времени. Вайшнав очень высокого уровня. Он прожил всю свою жизнь в полном блаженстве, он говорил, с начала до конца. Он даже не чувствовал материального влияния никакого, никаких страданий. Но это очень высокий уровень Расикананды. Уже в расу погруженный был человек полностью. В нашем случае иногда мы будем вспоминать Кришну во сне, иногда будем воспевать Хари Кришну. Это будут редкие, счастливые очень минуты, секунды. Очень сильные. Причем во сне это будет. Очень сильные реализации могут быть во сне. Меняется ли характер? Тонкое тело не меняется. Но есть другой пример. Оно как бы комбинируется, может быть, в другом порядке. Может. Не точно в таком же порядке может собраться. То есть смерть это как бы нас разбирает на части. А потом новое воплощение собирает. И комбинация может быть отличаться от предыдущей комбинации. Но компоненты те же самые. Из кирпича я могу построить прямое здание, да, прямоугольное здание. Могу сделать арку из кирпича. Кирпич тот же самый. Но могу выстроить арку или купол, или просто прямоугольное здание, но материал будет тот же самый. Из-за кармы, почему люди умирают в разное время, кто-то в младенчестве умирает, кто-то в глубокой старости умирает. Это разная карма, разная судьба, которая уже предопределена у каждого человека. Срок жизни. Предопределено, может быть, уже много жизней вперед. У всех по-разному работает предопределение. Уже многие жизни вперед наши предопределены. Как правило. Предопределена жизнь, может быть, 10 лет. У кого-то 30, 40, 50 лет. У кого-то всего 2-1,5 года жизни. Это одна из жизней. А в другой жизни человек может долго жить. Глубокой старости. Хитросплетение кармы очень сложны, это трудно, трудно все увидеть в деталях. Когда умирают близкие люди, мы будем чувствовать боль всегда, поскольку есть связь, есть чувство, мы будем чувствовать на себе это. Но в присутствии знания и разума мы не будем долго скорбеть, потому что необходима помощь любому человеку после смерти, необходима наша помощь, мы должны продолжать преданное служение. Мы взаимосвязаны, внутренне остаемся. А все равно остается долг, скажем, у потомков перед предками. В ведах написано это, что каждый должен продолжать свое преданное служение ради блага других хотя бы людей. Также не только ради своего блага, но еще и другие получают благо от этого. Если человек становится чистым преданным в этой жизни, то 14 колен его предков освобождается вперед и назад. Получает освобождение. Поэтому нужно продолжать жить, продолжать совершать преданное служение. Именно так и нужно делать. Только нужно оставить греховные материальные занятия. Нельзя Богу предложить. А деятельность материального характера, не греховную, можно связать со служением Кришне. Она может быть связана, она становится духовной тогда. В материальном смысле можно так жить. Опять же, нужно отказаться от греховной деятельности, иначе она запутает нас, боль принесет. Но если вы так живете в материальной жизни, вы должны иметь высшую цель духовную. Иначе это будет тамас, плыть по течению называется жизни. То есть общество опускается, и мы опускаемся вместе. Да, видите? Тогда нас могут увлечь другие вниз в этом случае, если мы отпустим себя на волю вот таких низших течений. Нам нужно отпустить это на волю, но присоединиться к течению, которое нас ведет вверх при этом. Духовная жизнь. Иначе материальное существование затянет нас вниз, стянет вниз. В любую карму можно вложить высший смысл. Трансцендентное знание. Вот так нужно делать. Это уже не предопределено просто кармой. Это касается нашей свободы. Ведь и свобода выше закона кармы. Можно всегда прибегнуть к свободе выбора. Если мы обращаемся к Кришне, в нашей карме всегда найдется место для преданного служения. Ведь карма не мешает нам. Еще раз, родственники. Они, да, они так будут думать сначала, это естественно. Это противоречит их обычному пониманию, привычному пониманию. Но со временем они это могут оценить, поскольку они тоже души. Вы тоже будете на них распространять какое-то влияние духовное. И со временем они могут изменить точку зрения. То есть разбудить человека можно любого, если он спит, правда же? А если он притворяется, что спит, вы не разбудите его. А если спит, можете разбудить его. Это уже Кришна решает, это его обещание. Мы бы не знали об этом ничего. Мы не можем всего контролировать, но Кришна говорит, вот так будет обещание. получают благо, потому что все равно остается память, в этом роду появился такой человек. В этом роду род получает благо. Потом он может родиться в следующем роду, и там получит благо. Если не идет к Кришне, он может рождаться и приносить благо своей проповеди, своим образом жизни. Такая цель тоже есть у некоторых. Рождаться, чтобы распространять духовное знание, приносить благо. А вы знаете, что это такое без меня? Да, да. Он просто притворяется, вы не разбудите его ни за что, такого человека, притворщика.
Тот.
А? Вам дать разрешение нужно на это? Времени мало, на самом деле, у нас. Это иллюзия, что много времени.
Просто страшно, понимаете, вот как бы перепрыгнуть, думаю, а как я потом дальше думаю, материально эти блага? Ты меня будет обеспечивать, и думаешь, что копить деньги, потом уже будет.
Вот когда потеряете все деньги, все силы, и подумаете, вот теперь все в порядке, теперь ничего, не нужно никаких беспокойств. Так хорошо в сознании Кришны. Есть такой анекдот, знаете, про одного человека, который, ну, плохой такой черный юмор там вообще. Семью потерял всю. Идет вообще, нет семьи, у него потерял всю семью. И плачет, скорбит, совсем один остался вообще, совсем один, понимаете, совсем один, а? Совсем один! Ну, черный юмор такой. То есть можно посмотреть и так на это. Есть ночь, день, говорится. Сейчас для вас реальность такова, что вы обеспокоены, вам нужны какие-то материальные условия, чтобы, ну, да, что потом подумать. Но потом иллюзия в том, что когда мы получаем все эти материальные преимущества, мы не можем думать о Боге, а думаем об этом материальном, как сохранить его. Ум, понимаете, занимает эту энергию. Иисус сказал об этом. Легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царство Божие. Не то, что это должно быть нищетой добровольно, не так. А именно в том, чтобы ум был свободен у человека. Поэтому начинайте прямо сейчас вместе с материальными обязанностями развивать сознание Бога. Это не противоречит друг другу. Одновременно делайте это. И не потеряйте ничего. Ни того, ни другого, ни третьего. Не может? Может. Да, может. С этого все начинают. Все начинают с оскорбительного уровня. С Богом еще нет чистых отношений у большинства, кто начинает это делать. То есть есть материальные отношения, материальный интерес. Это оскорбительный ум. Это принимается вначале. Как маленький ребенок, он много делает плохих вещей, верно? Бьет вещи какие-то. Иногда может на руках даже у матери бить ее по лицу. Малыш. Но это всерьез никогда не воспримется. То есть это хорошее начало. Позже мы получим знания, получим опыт, и от нас потребуется больше ответственности. Взрослый сын не может бить мать по лицу. Он отвечает за это. Маленький ребенок может ногами и руками бить ее. Даже ногами мать бить. Ну, это нормально для маленького ребенка. Написано в одной из Пуран, я не помню источника, что достичь духовного осознания можно, разные люди достигают в разное время. Класс простых людей, это шудры, рабочие. Обычно требуется 15-20 лет хорошей практики, и то нет гарантии еще. Класс кшатриев, героев, за 6 лет героичные люди, решительные. Класс браманов, которые настойчиво ищут абсолютную истину. Настойчиво ищут. 3 года. Всего 3 года таким людям нужно достичь совершенства. При помощи Хари Кришна мантры тоже самое. Всего 3 года. Век Кали, Калау Шудра Самбава. Мы низкого происхождения все. Век Кали имеет этот недостаток. Нам требуется хотя бы лет 15-20 хорошей практики. Прабхупада так говорил. Последние 15 лет нужно посвятить духовной жизни полностью. Найти это время 15 лет. Это немного 15 лет. Очень мало. Но процесс такой могучий, что просто 16 кругов, 4 принципа. Если мы посвятим эту жизнь внимательно, гарантия. Не сомневайтесь в этом. Но если вы еще посвятите свою жизнь проповеди, при этом миссии погрузитесь туда. Может быть, вы за 3 года достигнете, или 6 лет, я не знаю. Есть героичные люди очень, решительные. То есть дети получают образование за 10 лет. Школа. 11 лет, так? За эти 11 лет можно получить полностью сознание Кришны. Смотрите. Не так много. Еще 5 лет института или 6, еще несколько лет практики, верно? То есть 20 лет у них уходит на это, 20 лет. Они получают материальную квалификацию. Я, наверное, приходим в сознание Кришны, через полгода думаю, когда же я достигну совершенства? Мы забываем, что десятки лет мы тратили на материальную квалификацию, и то не достигли еще хорошего уровня. Очень мало квалифицированных врачей, скажем, взять, или художников, поэтов, или управляющих, их не так много. Не каждый становится. Но здесь, говорится, каждый может обрести высшую квалификацию, каждый, гарантия, если он просто серьезно примет 16 кругов, 4 принципа. Мы не будем рассказывать сказки, что мы через полгода все станем Богом здесь. Нет, этому нужно посвятить жизнь, хотя последние свои годы. В зависимости от того, о чем он будет думать в момент смерти, он может, если он умирает в страсти, он родится снова человеком, продолжить свое существование. Но он продолжит. Продолжит снова родиться, чтобы дожить свою жизнь необходимую. Это хитросплетение кармы. Трудно сказать на самом деле точно. Нужно точно знать конкретного человека. Исследовать этот вопрос нужно с помощью гороскопа, может быть, или еще каких-то наук тонких, если это необходимо. Обычно такой необходимости нет, потому что у людей нет таких ярких судеб сейчас, очень ярких. Потом обычно это не исследуется. Если у кого-то очень яркая судьба, его обычно исследуют досконально, этого человека. Чтобы понять его предназначение, это есть такое. В обычном случае это нет необходимости анализировать. Нет, не обязательно. Это от кармы зависит. Он может и высший попасть, в принципе, да? От своих заслугов, своих достижений. Например, у одних преданных во Вриндаване родился ребенок с рожденной болезнью, с которой живут всего несколько дней. Я не буду говорить, что это была страшная болезнь. Он прожил несколько дней и умер, так и получилось. Астрологи сказали, что это родилась практически освобожденная душа, дожить свою карму. Немножко кармы осталось. Все. Вриндаван, святое место, родился у святых людей. Несколько дней и совершенство. Все. Никакой духовной практики. Просто немножко кармы осталось. Все. Так бывает тоже. Психологи, материальные психологи. Материальные психологи учат забывать духовную реальность. Они пытаются внушить человеку, что он сам есть единственная реальность, что в нем есть все необходимые силы и энергии, чтобы стать счастливым, без обращения к Богу. Без Бога это делается. Это современная материальная психология. Она учит майявади, ты сам есть Бог. Тебе нужно просто вспомнить, понять это себя, так? Найти в себе эти силы, открыть их, и все, ты будешь совершенным. Без Бога. Поэтому в этом они могут навредить. Ведическая психология учит решать все проблемы внутри. Это конфликт с Богом, известно. Конфликт с Богом. Решать в преданном служении, через служение Богу. Верить в законы реинкарнации? Незнание законов реинкарнации может ли навредить? Верить в Бога без знания законов реинкарнации? А это невозможно. Если вы верите в Бога, естественно, вы понимаете, что вы вернетесь к Богу. Это уже принцип реинкарнации. Вы должны оставить это тело и воплотиться рядом с Богом. Они, некоторые христиане верят в законы реинкарнации. Они жалеются, что будет страшный суд, где снова все воскреснут, а потом вернутся к Богу. А в каких телах, спросите, вернетесь к Богу? В таких же старых, как умерли? Но там нет старости в тех мирах. Понятно, что это будут другие тела, молодые тела. Это реинкарнация. Вот новые тела. То есть принцип реинкарнации есть во всех религиях. И в Библии, и в Коране, и Илиада, Одиссея, русские веды, индийские веды. Но подробно описывается в индийских ведах и русских ведах реинкарнация. Очень подробно. Ну хорошо, можно так. Но в каком теле они попадают в рай? В таком же пожилом, как умерли? Ну конечно же нет. В раю нет стариков. Кто-то мог умереть безногим, кто-то умереть мог беззубым. Но он таким же беззубым в рай пойдет, что ли? В этом же теле. Понятно, тело будет другое, тело будет лучше. В раю они же описывают, в раю там все молодые. Красивые. То есть там будет другое тело. Ведь все равно есть понятие реинкарнации какое-то. Они сразу рождаются вновь в раю, так они хотят сказать. Но это тоже понятие реинкарнации. Это сокращенное. Иногда ты говоришь, пойдешь в ад. Тут не сразу пойдешь в ад, постепенно. То есть есть целый процесс, когда человек идет в ад. Есть целый процесс, когда поднимается в рай. Целый процесс существует. Если здесь нужно полететь на Луну, на космическом корабле, это целый процесс, нужно еще сделать корабль, смотрите. Это целый процесс. Но в принципе можно сказать, что он полетит на Луну. Также и в рай, это целый процесс. Нужно в принципе заработать райское тело, райский ум уже, духовный, возвышенные качества нужно уже иметь, верно? И с этим получаешь райское тело, это уже рай. Куда можешь войти в рай в этом теле? Если мы идем в хорошее собрание, мы же хорошую одежду одеваем сначала. Нас в плохой одежде не пустят в хорошее собрание. Знаете, сказать, нет, вы должны одеться, простите, так нельзя сюда входить. Так? Здесь рай. Только в ад можно в такой одежде идти. Если вы сразу из ада хотите в рай, так не получится. Нужны переходные этапы. Нужна сначала примерка, раскройка, заказ. Заплатить, видите, нужно усилия совершить. Получить необходимый костюм. Достойный костюм. И затем в этом костюме вы входите туда. Но можно сказать коротко. Веришь в Бога в рай, не веришь в ад. Это коротко, принципиально. Но за этим, если внимательно рассмотреть все это, внимательно и подробно, детально, там есть реинкарнация, целые процессы существуют. Например, в жизни сейчас. Мы поверили в Бога, что мы сразу в рай попадаем? Нет. Сначала в семье будет скандал, потом на работе, потом выгоним с работы, потом уйдет жена. Видите, не сразу в рай, это целый процесс. И также с ним преданные вдруг потеряли веру в Кришну. Не сразу в ад пойдем. Сначала то с нами будут работать, кормить просадом, стараться откармливать, там, как-то проповедовать нам, пытаться удержать. Видите, это не сразу. Не так, что вот мы шли по улице, поскользнулись и упали сразу же в ад. Так, несчастный случай, нет, такого не происходит. Тут есть законы. Законы равновесия. Поэтому, если мы хотим детально изучить этот процесс, да, тогда нужно знать законы кармы, реинкарнации, будны материальной природы, как Кришна в Гите описывает. Тогда вы сможете буквально понять каждого человека, куда он идет, в рай или ад сейчас он направляется. Так? Вот вы уже можете понять, он идет в ад, этот человек, а этот идет в рай, а этот идет прямо к Богу, сможете ориентироваться. Даже те, кто не верит в Бога, они могут сейчас идти по пути возвышения, тем не менее. Как христиане говорят многие, что не каждый живущий в монастыре спасется, не каждый живущий в миру погибнет. То есть нужно видеть еще направление, куда человек движется с своего уровня, низкого или высокого. Если он с высокого уровня движется вниз, какой в этом смысл? Он идет в ад, мы скажем. Смотрите, какой он возвышенный духовно, но он в ад идет. Потому что он идет вниз. А кто-то в самом низу, он идет вверх, он идет в рай. Это тоже нужно понимать. Иначе будут извращения философии. Они смотрят на животных и говорят, у них нет души. Они не понимают, что животные эволюционируют в своем развитии, в реинкарнации. Видите? И они их едят, они их убивают и едят, этих животных, совершая грехи. Серьезные. То есть нужно такое знание иметь. Есть картинка, где человек с топором размахивается на корову. Но у коровы голова человечья, а у человека голова коровы. Очень хорошо. Картинка-то действует на всех. Потому что знание реинкарнации. Вы не можете опустить топор на собственную голову. Нужно понимать такие вещи. Особенно тогда, когда люди забыли об этом. Какие-то желания, да, они становятся пассивными, какие-то активизируются. Например, здесь же общественное еще устройство, которое стимулирует желание общества целиком. Поэтому природа тоже может меняться. Какие-то виды жизни могут сейчас уходить в непроявленное состояние, динозавры, например. Потом проявится, когда эти желания возникнут снова. Как-то они проявятся потом здесь снова, эти формы жизни. Нет, они где-то есть как формы жизни. Они ушли из нашего поля видения, скорее всего, как. Если мы рассмотрим нашу планету как квартиру, лишь квартиру, Вселенная большая, то в квартире могут быть тараканы, а потом можно их вывести. И нет тараканов. Не означает, что такого вида жизни больше нет. Где-то они есть, существуют. Но в этих условиях они не проявляются при конкретных обстоятельствах. А если создать условия, они снова придут. Они вернутся. Если условия будут подходящие. Это не так делается быстро. Может быть, это в процессе какой-то эволюции тоже происходит. Времени. Но принцип такой. Что были такие живые существа, динозавры, остатки есть. И говорят, где-то плавают такие еще в каких-то озерах чудища. И даже где-то на островах Фиджи есть калия, даже до сих пор живет. Такие есть сказания, что есть такие. Были раньше, их видели мореплаватели. Огромные такие, знаете, мифические существа из морских пучин. Говорят, где-то есть они сейчас. И снежный человек тоже где-то есть. Неуловимые.